В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», в Сухуми, Скиновале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера, микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Что теперь и что дальше? Два главных вопроса первого дня правительства Георгия Гахария.
Может быть, это был день Гаврилова, но ночь была ночью штурма парламента, и полиция защитила это здание, госинституты, эту страну.
Выбор в Абхазии, развязка или кто хочет третьего тура?
Сын принимал решение, исходя из тех соображений, которые, значит, на сегодняшний момент существуют и были приняты и согласованы со всеми заинтересованными сторонами.
Русский букер. Почему вырубка ценных югоистинских лесов доверена российской фирме?
Почему вот этой российской фирме, оказывается, можно, а местным почему-то нельзя? Это, скорее всего, какая-то новая коррупционная схема. Давайте поставим нас и посмотрим, кто предлагает лучшие условия.
Все это, а также день рождения посольства. Скиновале отмечает годовщину дипотношений с Россией. Бывшей о будущем открывается очередная международная тбилисская конференция. Позиции Дмитрия Манявы, рубрика «Голоса» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает моя коллега Нана Плиева.
На выборах в Мосгордуму системная оппозиция при поддержке оппозиционного политика Алексея Навального и его проекта «Умное голосование» смогла взять сразу 20 мандатов из 45. КПРФ досталось 13 мест, «Яблоко» победило в 4 округах, «Справедливая Россия» в 3, следует из данных, опубликованных Мосгоризбиркомом. В остальных округах победу одержали кандидаты-самовыдвиженцы, 9 действующих членов фракции «Единая Россия» в городском парламенте, 3 парламентариев из провластного объединения «Моя Москва», а также 13 человек, которых в ходе кампании поддерживала мэрия.
В Москве, в общем-то, случился триумф умного голосования. Ну, мы говорили, что цель – это лишить «Единую Россию» большинства в Московской городской думе, но это была некая программа «Максимум». Очень большой, очень сильный замах для первого раза, но очевидно, что это произошло фактически. «Единая Россия» проиграла выборы в Москве.
Заявил оппозиционный политик Алексей Навальный. Одна из главных сенсаций этого голосования – Андрей Метельский, возглавлявший фракцию партии власти в городском парламенте, впервые с 2001 года не смог переизбраться и уступил коммунисту Сергею Севастьянову. Выборы проиграла и проректор Высшей школы экономики Валерия Косомара. Она уступила Магомету Яндиеву из «Справедливой России». Кроме того, партия «Яблоко» после 10 лет отсутствия вновь появилась в Мосгордуме. Напомним, выборы прошли почти при полном отсутствии кандидатов от несистемной оппозиции, всех сторонников Алексея Навального Мосгоризбирком не допустил до регистрации. Это привело к массовым акциям протеста, задержанием сотен человек и к уголовным делам. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила о необходимости расследовать факты полицейского насилия на летних акциях протеста в Москве. Участники протеста в российской столице выступали за допуск независимых кандидатов к выборам в городской парламент. Бачелет призвала Россию соблюдать право на свободу выражения мнений и на мирное собрание. Помощник президента Украины Андрей Ермак, который вел переговоры с российскими представителями об обмене заключенными удерживаемыми лицами, в интервью «Украинской правде» рассказал о некоторых подробностях этих переговоров. По словам Ермака, подготовка к обмену началась после телефонного разговора президентов Украины и России 7 августа. Были созданы рабочие группы. Украинскую возглавил Ермак, а российскую вице-премьер Дмитрий Козак. Ермак несколько раз подчеркнул конструктивный характер переговоров Путина и Зеленского. На вопрос о том, участвовал ли в процессе обмена украинский оппозиционный политик, кум Владимира Путина Виктор Медведчук, помощник же Зеленского, ответил отрицательно, назвав все заявления Медведчука по этому вопросу его личным пиаром. По словам Ермака, имя Владимира Цемаха, которого называют одним из ключевых свидетелей по делу о катастрофе Боинга над Донбассом 17 июля 2014 года, фигурировало в контексте обмена с самого начала. Помощник Зеленского подтвердил слова президента о том, что вел относительно Цемаха переговоры с рядом европейских лидеров, а также, что нидерландские следователи до обмена смогли его допросить. Москва надеется, что отношения России и Украины будут улучшаться параллельно с урегулированием в Донбассе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
отметили с российской стороны как весьма и весьма позитивное заявление президента Зеленского о том, что он заинтересован в решении через работу нормандского формата и контактной группы вопросов о разведении сил и средств на линии соприкосновения, начиная с тех районов, которые были согласованы еще 3 года назад лидерами нормандского формата, а затем и на всем протяжении этой линии соприкосновения. Это в полной мере отвечает ожиданиям всех тех, кто заинтересован в выполнении минских договоренностей в полном объеме.
Заявил Сергей Лавров. Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен по формуле 35 на 35. В Украину вернулись 24 моряка, захваченные Россией в прошлом году в Черном море, а также осужденные Москвой Олег Сенцов, Александр Кольченко, Роман Сущенко, Павел Гриб и другие. России были переданы, в частности, журналист Кирилл Вышинский, бывший боец сепаратистов ДНР Владимир Цемах, интерес к показаниям которого проявляло следствие по делу Боинга. Международное сообщество приветствовало этот обмен.
Эхо Кавказа. Новости.
Соединенные Штаты в 2017 году тайно вывезли из России одного из своих важных осведомителей, работавшего в аппарате российского правительства. Телеканал CNN сообщил об этом со ссылкой на несколько информированных источников в администрации Дональда Трампа. По словам одного из источников, эвакуация информатора из России была частично связана с неуверенностью в профессионализме окружения нового президента при работе с секретными материалами. CNN утверждает, что основания для беспокойства были вызваны неоднократными промахами в работе с секретными данными, и как следствие риском разоблачения американского шпиона в российских коридорах власти. Решение об эвакуации было принято в 2017 году, вскоре после майской встречи в овальном кабинете, где Трамп обсуждал информацию повышенной секретности с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной Республики Абхазия огласила предварительные итоги голосования во втором туре президентских выборов. Наибольшее число голосов набрал действующий абхазский лидер Рауль Хаджимба. Однако оппозиция требует, чтобы ЦИК признал выборы несостоявшимися. Из Сухуми передает наш корреспондент Елена Заводская.
Сегодня в 12 часов председатель Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия Томас Гогия объявил, что выборы признаны состоявшимися. Он привел показатели явки, количество голосов, поданных за каждого кандидата, и назвал победителя.
Общее число избирателей, внесенных в списки избирателей – 127 136 человек. Общее число избирателей, получивших бюллетени для голосования – 83 884 человека, что составляет 65,98%, из которых кандидат в президенты Гвицини Алхас Алексеевич, за которого проголосовали 38 742 человека, что составляет 46,19%. Кандидат в президенты Хаджимба Рауль Джункович, за него проголосовало 39 741 человек, что составляет 47,38%. Общее число голосов, поданных против всех кандидатов в президенты, 3154. Общее число бюллетеней, признанных недействительными, 2246. В соответствии со статьей 19 Конституционного закона Республики Абхазия о выборах президента республики и избранным президентом Республики Абхазия, Абхазия считается Хаджимба Раули Джункович.
На момент оглашения результатов в ЦИК еще не был доставлен протокол из отдаленного участка в селе Псху Иширского избирательного округа. Однако Гуге заверил, что цифры известны и они не могут повлиять на итоги. Между тем, сегодня утром в ЦИК были направлены письма от ряда оппозиционных политических партий, таких как Амцахара, Единая Абхазия, Народный фронт Абхазии и ряда общественных организаций, которые требуют объявления выборов несостоявшимися и назначения новых выборов. Авторы писем ссылаются на статью 19 закона о выборах президента, которая регулирует механизм избрания при повторном голосовании. В этой статье говорится о том, что избранным считается кандидат, получивший при повторном голосовании наибольшее число голосов избирателей по отношению к другому, при условии, что число голосов, поданных за кандидата, больше числа голосов, поданных против него, если в выборах приняли участие не менее 25% граждан, внесенных в списки избирателей. Из этой статьи авторы писем делают вывод, что победившим может считаться кандидат, набравший более половины голосов от общего числа проголосовавших. И ни один из кандидатов во втором туре не набрал необходимое количество голосов, чтобы быть избранным. Они требуют от ЦИКа во избежание губительных для страны последствий объявить выборы несостоявшимися. Камнем преткновения, поводом для возмущения оппозиции, стало решение Центральной избирательной комиссии, принятое накануне повторного голосования. Суть его в том, чтобы считать победителем того из двух кандидатов, кто наберет простое большинство голосов. Председатель ЦИК Томас Гогия, комментируя это решение, пояснил, что статья 19 закона о выборах президента вызывает в обществе противоречивые толкования. В законе не прописано четко, как следует определять победителя во втором туре. Там не сказано, можно ли считать победителем кандидата, набравшего простое большинство голосов, или же победителем надо считать того, кто набрал больше голосов, чем сумма бюллетеней, поданных за другого кандидата и против всех. Томас Гогия заверил, что решение было согласовано со штабами двух кандидатов в президенты и подписано каждым из них. Известно, что кандидат в президенты Алхас Квициния 5 сентября обратился с соответствующим письмом в ЦИК и просил урегулировать этот вопрос. А вот теперь проигравший выборы Алхас Квициния заявляет о незаконности принятого ЦИКом решения и отзывает свое письмо от 5 сентября. Томас Гогия так прокомментировал ситуацию.
ЦИК принимал решение, исходя из тех соображений, которые на сегодняшний момент существуют и были приняты согласованно со всеми заинтересованными сторонами. Поэтому никаких нарушений с нашей стороны нет, ни нарушений ни законодательных, ни чисто человеческих, договоренных и так далее. Обращение было рассмотрено сегодня утром, с момента получения, перед принятием решения о предварительных итогах. На основании статьи 18, касающейся обжалования решения Центральной избирательной комиссии, решение Центральной избирательной комиссии об итогах выборов может быть обжаловано Верховный суд Республики Абхазия в трехдневный срок со дня принятия решения. Суд принимает решение не позднее, чем 10-дневный срок со дня подачи жалобы. Право обжаловать решение об итогах выборов принадлежит кандидатам в президенты Республики Абхазия. Тоже.
Окончательные результаты выборов по закону должны быть обнародованы в течение 3 дней. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Тему итогов второго тура президентских выборов в самом провозглашенной Республике Абхазия продолжит наш постоянный сухумский автор Виталий Шари. Он познакомит вас с наиболее типичными интернет-комментариями, комментариями и прогнозами экспертов.
В абхазском обществе бурно обсуждают результаты прошедшего вчера второго тура президентских выборов. Просмотрев комментарии на форумах популярных абхазских сайтов и в своей фейсбучной ленте, я скачал несколько типичных. Цитата. «Большинство проголосовало за стабильность против нового перетряхивания всего и вся с неясными перспективами». Конец цитаты. Кому-то казалось, что проигравшие хоть на 10% соответствуют президентству, странные люди. Конец цитаты. Народ получил того правителя, которого он заслужил. Не жалуйтесь теперь. И снова он. И снова застой. Конец цитаты. Знаете, я думаю, что выборы вообще не нужно проводить. Их и так никто не признает. Лучше сразу выходить на площадь и морды бить друг другу. Кто выиграл, тот и президент. Тот и грабит народ. Конец цитаты. Одной из тем, которые постоянно присутствовали до и во время второго тура и в интернет-сообществе, и в разговорах людей на улицах было опасение слишком маленького разрыва в голосах. Доводилось слышать даже такое парадоксальное мнение. Мне все равно, кто из них выиграет, лишь бы с большим отрывом, лучше всего набрав процентов 70 и больше голосов, чтоб не было соблазна оспорить этот результат. Конец цитаты. Чем-то это напомнило мне сакраментальную фразу. Лишь бы не было войны. Украине. Но прямо скажем, тут все пошло по наихудшему сценарию. Надежды на большой перевес одной из сторон не оправдались. Заковыка графа против всех кандидатов. Таковых вчера оказалось 3154, в результате чего за Хаджимба проголосовало меньше, чем против него. И хотя за несколько дней до второго тура ЦИК решил, что достаточно будет простого большинства, Квициня и его сторонники, ранее согласные с таким толкованием закона, теперь намерены оспорить его в Верховном суде. Впрочем, большинству наблюдателей представляется, что решение ЦИКа признать выборы состоявшимися не будет отменено. А еще сегодня я решил обратиться к тем экспертам, которые в прошлую пятницу высказали свои прогнозы результата второго тура. Поскольку большинство из них склонялось к победе Алхаса Квициня, я сформулировал свой новый вопрос таким образом. Как остроумно сказал Уинстон Черчилль, политик должен предсказать, что случится через неделю, месяц, год, а потом убедительно объяснить, почему этого не произошло. Вот я и решил обратиться к участникам своего блиц-опроса 6 сентября. Почему не сбылось предсказание большинства опрошенных экспертов, которые отдавали тогда предпочтение Алхасу Квициня? Конец цитаты. Откликнулось только трое. Российский политолог Владимир Новиков написал: «Я же говорил, что кроме арифметики в политике есть еще и алгебра, и непредвиденные политические обстоятельства. Вот и произошло ровно это. Стороны сумели по максимуму мобилизовать свой электорат, и фаворит определился в результате минимального отрыва». Конец цитаты. Абхазский и российский журналист Антон Кривенюк, который не исключал, что Квициня может набрать и 70% голосов, как случилось во втором туре последних выборов на Украине, откликнулся так: «У меня нет точных ответов на этот вопрос. Это действительно неожиданно. Много факторов может быть, включая организацию голосования. Мы имеем на 18.00 явку около 50%, а за последние 2 часа волна мощнейшая. Фактор давления на этнические меньшинства сработал. Видим данные по Сухумскому и Гулрыбскому районам. Но меня другое смущает. Высокий в любом случае процент голосовавших за действующую власть показывает, что в принципе при прочих нюансах многие люди воспринимают как норму то, как они живут и в какого качества государстве. Это их выбор. Какие вопросы?» Конец цитаты. Единственным на сей раз экспертом, сделавшим правильный прогноз, в случае с первым туром все опрошенные были куда точнее, оказался абхазский общественный деятель Нукзар Агарба. Отвечая на вопрос, как это ему удалось, он сказал: «Многим избирателям очень не по душе пришлась та торговля из-за будущих постов, которую вели в последние дни разные группы оппозиции. Было понимание, что в случае победы оппозиции единства в ее рядах не будет. Что касается Рауля Хаджимба, то мне хочется пожелать ему избежать ошибок предыдущего пятилетия во власти, в частности, обеспечить при формировании властных структур национальное, гендерное и иное представительство». Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжим тему. Изида Чанева в своем традиционном блоге «Понедельники» задалась вопросом, что заставило даже самых ярых оппонентов Рауля Хаджимба поддержать его и как он вырвал победу у оппозиционного кандидата.
«Президентские выборы 2019 года оказались для меня самыми непредсказуемыми за все 20 лет. Впервые за 2 десятилетия я ошиблась в своих прогнозах, так как и представить себе не могла, что мощное объединение всего антивластного ресурса, почти всех партий страны, общественных организаций, политического толка и экс-президента Анквап не сможет обыграть действующего президента. Однако в жизни все еще случаются удивительные вещи, и люди демонстрируют политикам свое негативное отношение к их поступкам, даже, казалось бы, в совершенно безвыходной ситуации. Напомню, что после первого тура выборов, в котором участвовало 9 кандидатов в президенты, наибольшее количество голосов набрал действующий президент Рауль Хаджимба. На втором месте оказался Алхас Квициня, которому чуть-чуть, всего 300 голосов, уступил тандем, созданный экс-президентом Александром Анквап Аджбапарциц. Но до первого тура предвыборная борьба велась в основном между Квициня и Анквабом, которые, похоже, и в расчет не брали президента Рауля Хаджимба. Однако выборы выборы показали, что действующий президент, хоть и существенно подрастерял свой электорат за минувшую пятилетку, но не настолько, чтобы на шаг не опередить своих оппонентов. Поняв это после первого тура выборов, чтобы Кветсиня и Анквава огласили грандиозный замысел об объединении оппозиции еще и с экс-президентом Анквава. В обмен на голоса своих избирателей Анквава, скорее всего, потребовал от Кветсиня кресло премьер-министра и право формирования кабинета министров, а также выход из оппозиционной команды лидеров партии «Единая Абхазия» Сергея Шамба и общественного движения «Абсатки» Беслана Эшба, а также депутата парламента Батала Табагуа. Все это было озвучено на его встрече с избирателями. История умалчивает, на чем сошлись политики. Но после того, как стало понятно, что Кветсиня договорился с Анквава, сторонники Бжания под именем, знаменем и с программой которого шел на выборы Кветсиня и другие сподвижники кандидата, находившиеся в ожидании значимых должностей, впали в такое изумление, что не заметили, что на самом деле речь идет не о каких-то креслах, стульях, а о фактической смене существующей системы с президентской на премьерскую, в которой главе государства отводилась роль свадебного генерала, а премьеру – функции президента. Вот на таком неблагоприятном фоне мы подошли ко второму туру выборов. Конечно, на итоги выборов повлияли и так называемые дебаты на главном канале страны, на которых Кветсиня продемонстрировал, что не имеет представления ни о ставках НДС, ни о внешнеторговом обороте и даже о своих нынешних правах кандидатов в президенты. Но самое главное, на мой взгляд, что заставило часть протестного электората проголосовать за Рауля Хаджиба, это публичный торг должностями, устроенный командой экс-президента Анквап и кандидатом Кветсиня. Такого аукциона страна еще не видела. Хотя избиратели и догадывались, что где-то он происходит, но увидев, все равно ужаснулись. Результат. Оппозиционным кандидатам, конечно, удалось механически сложить голоса избирателей двух штабов Кветсиня и Анквап, полученные в первом туре. Но прибавить к этому результату они смогли только 1000 голосов. А вот за действующего президента Рауля Хаджиба пошли голосовать даже его ярые оппоненты. Да так, что во втором туре он набрал почти вдвое больше голосов, чем в первом, что и позволило ему одержать победу на выборах. В понедельник утром Центральная избирательная комиссия по выборам президента огласила результаты выборов и сообщила, что президентом республики избран Рауль Хаджиба. Штаб Кветсиня не согласен с этим решением и требует проведения новых выборов. Никто просто так эти выборы не отдаст, заявил вдруг подтянувшийся к игре экс-министр внутренних дел Рауль Лоло. И у меня возникает вопрос к бывшему милиционеру. А как отдадите? Нас теперь опять ждет грандиозный аукцион, не имеющий отношения ни к стране, ни к стабильности, ни к борьбе с коррупцией, ни к благополучию народа? Конечно, игнорировать мнение 46% избирателей, пришедших на выборы и отдавших свой голос за Алхаса Кветсиня, глупо. Но я думаю, что этих избирателей, как, впрочем, и тех, кто проголосовал за Рауля Хаджиба, и тех, кто проголосовал против всех или вообще не пришел на выборы, гораздо больше устроит другой пакт о совместных действиях власти и оппозиции, направленный на вывод страны из тяжелого социально-экономического положения, а не циничный торг должностями специально для «Эхо Кавказа» из Зачания из Сухума.
Продолжаем нашу программу. Сегодня в свой первый рабочий день в ранге премьер-министра Георгий Гахария на публике не появился. Отложен и суд на участников событий 20 июня. Что теперь и что дальше, спрашивают аналитики и правозащитники. Возможные ответы у Мзии Паритишвили.
У нас парадоксальная сторона. Обратилась к собравшимся перед зданием Тбилисского городского суда журналиста молодая девушка, участница акции протеста «Узники Гаврилова». Приурочена к первому заседанию суда по делу семерых участников акции протеста в ночь на 21 июня. Их обвиняют в участии в групповом насилии, когда перед зданием парламента тысячи людей протестовали против появления в кресле спикера грузинского парламента российского депутата Сергея Гаврилова. Тогда акция была жестоко разогнана силовиками. За все это время оппоненты власти, правозащитники и организаторы движения «Позор» требовали отставки министра внутренних дел Георгия Гахария, возлагая на него ответственность за решение о таком разгоне. Именно этот парадокс имела в виду участница сегодняшней акции. В то время, когда в зале суда по всем правилам должен сидеть Гахария, там сидят люди, борющиеся за независимость страны. Мы здесь сегодня для того, чтобы сказать, это так не сойдет им с рук. То, что вчера нам на голову посадили Гахария, не означает, что премьерство его спасет. Настанет время, и он обязательно понесет за это ответственность. Заседание суда перенесли на 16 сентября из-за отсутствия адвоката одного из подсудимых. То, что правозащитники и оппоненты власти считают репрессиями и попыткой посеять в обществе страх, сторона обвинения и представители грузинской мечты называют верховенством закона и адекватным пресечением попытки штурма парламента. Сам Георгий Кахария, выступая перед депутатами в парламенте в ходе утверждения его кандидатуры на пост премьер-министра, несколько раз повторил о том, что ему не нравится укоренившее выражение «ночь Гаврилова».
Может быть, это был день Гаврилова, но ночь была ночью штурма парламента, и полиция защитила это здание, госинституты, эту страну.
Заявил Гахария 8 сентября в ходе пленарного заседания. Он пообещал, что приложит все усилия, чтобы в обществе вместо термина «жестокий разгон мирной протестной акции» укоренилось определение предотвращения штурма парламента. Правозащитники продолжают надеяться на то, что власть все-таки возьмет на себя политическую ответственность за случившееся. Между тем, в отношении лишь одного представителя правоохранительных органов возбуждено уголовное дело. Двоим приостановили полномочия. Этого недостаточно, считает глава Центра по правам человека Аликот Скитишвили. Его организация была среди тех 10 НПО, которые призвали депутатов грузинской мечты не утверждать кандидатуру Гахария хотя бы до формального окончания расследования.
К сожалению, парламентское большинство не разделило нашу позицию. Это в первую очередь нанесет вред их репутации, а главное, мы в очередной раз окажемся перед фактом. Конкретные люди не несут наказания, если у них есть власть.
Аликот Скитишвили не сомневается в виновности Гахария, который сам признался, что это он отдал приказ о силовом разгоне демонстрации. Очевидным доказательством превышения силы со стороны полицейских же Скитишвили называет тот факт, что в ходе разгона пострадали 38 журналистов. Все они были при исполнении своих профессиональных обязанностей. Его организация защищает права 4 пострадавших журналистов. На них, как и на участников акции протеста, практически охотились, говорит Аликот Скитишвили. Представители грузинской мечты сегодня, как и прежде, обещали объективное расследование дела. Напоминали о том, что в этих процессах львиная доля ответственности возлагается на оппозицию, которая воспользовалась искренним протестом молодежи и ввела его в заблуждение. О заблуждении, но уже немецкого журналиста Deutsche Welle говорил сегодня спикер парламента Арчил Талаквадзе. Он остался недоволен статьей, в котором говорится о том, что парламент Грузии поддержал на пост премьер-министра человека Москвы, и словами о том, что Гахария прославился жестким разгоном антиправительственных демонстраций. Грузинские журналисты тщетно ждали сегодня появления на публику самого премьер-министра Георгия Гахария. Глава правительства значился в списке выступающих на международной тбилисской конференции с названием «Now what?» и «Что теперь?». Этот вопрос остается жизненно важным для Грузии как в глобальном, так и внутриполитическом аспекте. Оппоненты власти ожидают политических репрессий в преддверии парламентских выборов 2020 года, признаком провальной политики правительства грузинской мечты, в том числе и в экономике, и результатом притеснения бизнеса, они оценили и новость, опубликованную сегодня. По данным Национальной службы статистики, объем осуществленных в страну прямых иностранных инвестиций во втором квартале 2019 года составил 187 миллионов долларов, что на 54% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Председатель грузинской мечты Бидзинай Иванишвили повторяет ошибки прежних властей, тем самым гарантирует себе поражение, считает один из лидеров республиканской партии Давид Бердзанишвили.
Министр внутренних дел Ваномир Абишвили при правлении Михаила Саакашвили в год выборов 2012 стал премьер-министром. Теперь он уже более 6 лет сидит в тюрьме. Если Гахария хочет разделить ту же судьбу, это его выбор. Не думаю, что с электоральной точки зрения Гахария принесет Иванишвили какую-нибудь пользу. Если на акциях сейчас мало людей, это не означает, что кто-то кого-то боится. Люди больше доверяют своему выбору на бюллетенях. И если каждый день на Руставели не стоит 10 тысяч человек, это не означает, что протест иссяк. Этого не будет.
Давид Бердзанишвили не разделяет мнение, что из-за противостояния с нацдвижением Европейской Грузии грузинская мечта в парламенте провалит конституционные поправки, необходимые для проведения выборов по пропорциональной системе, хотя оппозиционер не сомневается, что с новым премьер-министром Кахария под руководством Бидзины Иванишвили следующий год будет ознаменован тяжелой политической борьбой и противостоянием. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Схинвали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей. В студии моя коллега Нана Плиева.
Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной Республики Абхазия объявила Рауля Хаджимба победителем второго тура президентских выборов, которые прошли накануне. Согласно официальной информации, всего на выборах проголосовало 83 883 избирателей или 65,98% от общего списка, передают Абхазия-Информ. Из них за оппозиционного кандидата, лидера партии Амцахара Алхаса Квиценя, проголосовали 46,19%, за действующего главу республики Рауля Хаджимба 47,38%. Соперник Хаджимба во втором туре Алхас Квиценя не признает его победу и требует проведения новых президентских выборов. Об этом оппозиционный политик заявил сегодня ТАСС. Квиценя отметил, что обратился в республиканский ЦИК с соответствующим запросом. По его словам, он готов обратиться в судебные инстанции с требованием провести новые выборы. Отвечая на вопрос, готов ли лидер оппозиции вывести своих сторонников на митинги, Квиценя ответил: «Мы ко всему готовы». Победа Рауля Хаджимба на выборах президента самопровозглашенной Республики Абхазия будет оспорена, когда ЦИК объявит о ней официально. Об этом сегодня сообщил представитель штаба соперника действующего главы республики на выборах Алхаза Квиценя, передает «Кавказский узел». Штаб Квиценя не предпринимает никаких действий, потому что еще не объявлены окончательные итоги голосования, пояснил руководитель избирательного штаба оппозиционного политика Беслан Эшба. Также сообщил, что жалоба в ЦИК отправлена, но ответа пока не последовало. Член команды главы республики, кандидат в вице-президенты Аслан Барцыц обвинил штаб оппозиционного политика в непоследовательности. Он напомнил, что штаб Квицени обращался в ЦИК с просьбой признать победителем того, кто наберет простое большинство голосов. Цитата: «Штаб Рауля Хаджимба поддержал, поэтому слово надо держать. Мы считаем, что менять слово через 4 дня – это как минимум некорректно», – заявил Барцыц. Окончательные итоги голосования ЦИК планируют обнародовать в течение 3 дней. Основатель одной из крупнейших финансовых организаций Грузии, ТБС Банка, Мамука Хазарадзе, заявила намерение вместе с общественным движением учредить и политическую партию, которая займет оппозиционную нишу. «Через 2 дня мы объявим дату основания, час местоположения. В первую очередь мы учредим общественное движение, которое анонсируем, а также объявим, когда будет основана политическая партия. Это также будет скоро», – добавил Хазарадзе. На вопрос журналистов, будет ли в его политической команде бывший премьер-министр страны Георгий Квирикашвили, который является другом бизнесмена, Хазарадзе ответил, что он не вел консультации с экс-главой правительства по этому вопросу. Генпрокуратура Грузии выдвинула против соучредителей ТБС Банка Мамуки Хазарадзе и Бадриджи Паридзе обвинение в отмывании денег в крупных размерах. По данным следствия, незаконные действия по переводу средств были проведены в 2008 году, однако в деле нет пострадавшей стороны. В конце июля суд избрал залог в 700 тысяч лари для каждого в качестве меры пресечения и запретил без разрешения прокуратуры покидать страну. Сам бизнесмены считают себя невиновными и обвиняют власти в проведении целенаправленной кампании по их дискредитации по политическим мотивам. Бывший премьер-министр Грузии, экс-министр внутренних дел страны Вано Мирабишвили после окончания тюремного заключения планирует продолжить политическую активность, сообщает информагентство IPN. Как заявил в беседе с газетой «Кирилл Палитра» адвокат чиновника Георгий Чивиашвили, ему известно, что Мирабишвили вернется к политической жизни, однако он не знает, к какой политической партии примкнет его подзащитный. Цитата: «20 февраля полностью завершается наказание Вано Мирабишвили. Ему уже не смогут присудить больше, чем он отсидел. Насколько я знаю, он обязательно продолжит политическую активность. Но где, как и с кем, я сказать не могу», – заявил адвокат.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила моя коллега Нана Плиева.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Детище бывшего гендиректора «Рустави-2» Ники Гварами выходит в эфир. Сегодня в 9 часов вечера вышел первый выпуск новостей на Мтавари Архи, главном канале. Между тем, «Рустави-2», который после смены владельцев в знак протеста покинули около 50 сотрудников, также обещает начать работать в полную силу уже на днях. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Дорогие студии и масштабные декорации остались в прошлом. Это телевидение, говорит глава его информационной службы Нодар Меладзе, будет таким же скромным, как сегодняшний образ жизни граждан Грузии. Новостные выпуски на главном канале будут выходить 4 раза в день. В 12 часов дня, в 3, в 6 и в 9 часов вечера. Сразу после вечернего выпуска новостей сегодня, во вторник и в четверг, выйдет политическое ток-шоу «Главные акценты». В среду шоу «Нануки Жоржульяне», в пятницу «Ванос-шоу». Хотя у обоих шоу пока все еще нет постоянного места жительства, студий. Впрочем, Нодар Меладзе убежден, главное не это.
Мы говорим зрителям, что главное – это они. И, соответственно, у нас будет много историй именно о них. У нас есть несколько эксклюзивов, о которых я пока говорить не хочу. О власти, о Бедзине Иванишвили, о присвоенном имуществе.
У власти, между тем, отношение к новому каналу нарочито негативное. Еще вчера, выступая перед парламентом, новоназначенный премьер Георгий Гахария предостерег – этому СМИ верить нельзя.
Сегодня, чтобы отмыть эти украденные деньги, Гварами открывает новое телевидение. Разумеется, мы должны знать одно. Такие медиасредства априори не могут быть объективными. У них уже есть субъективный интерес, который направлен на удовлетворение различных политических и, судя по всему, финансовых интересов.
К слову, Ника Гварами, которому на прошлой неделе предъявили новые обвинения, все-таки принял решение внести залог, определенный Тбилисским городским судом, в качестве меры пресечения. Ранее бывший гендиректор «Рустави-2» заявлял, что делать этого не намерен. Но сейчас, когда срок, отведенный на внесение суммы, а это 40 тысяч лари, подошел к концу, Гварами, по его словам, решил внять просьбам родных и сотрудников.
«Мне жаль, что вы не понимаете, что это для меня не просто каприз, а серьезная моральная дилемма. Жаль, что мой выбор, продиктованный моралью, идет вразрез с вашими, командой семьи, рациональными аргументами. Я не буду вносить залог. Его внесете вы, вашим решением, которому я подчиняюсь. Объясняю, никаких флешмобов и тайного внесения залога не будет, театрализация ни к чему. Я сам внесу залог, желающих дать взаймы множество. Заплачу не по своей, а по вашей воле».
Написал Ника Гварами на своей странице в Facebook. Часть покинувших «Рустави-2» сотрудников с сегодняшнего дня можно будет увидеть на главном канале. Другую же, предположительно, с октября. На «Формуле», которую запускает компания «Формула Креатив». Именно она занималась производством ряда передач и сериалов для «Рустави-2» до тех пор, пока там не сменилась власть. 29 августа комиссия по коммуникациям предоставила «Формуле» авторизацию вещания. А с 5 сентября официальным владельцем ее 51-процентной доли стал скандально известный экс-министр обороны, миллионер Давид Кезарашвили. Кстати, новый менеджмент «Рустави-2», оставшийся без полусотни сотрудников, заверяет, рабочий процесс в телекомпании идет в полную силу, при полной готовности сотрудников. Информационная программа «Курьер», не выходившая в эфир с 20 августа, как сказал сегодня новый гендир «Рустави-2» Паата Салия, вернется в эфир уже на днях. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
Хамазад, хасорт, зрасхат, хасорт, зрасхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
«Эхо Кавказа».
Вернемся к одной из главных тем дня – назначение Георгия Гахария премьер-министром страны. Что думают об этом жители Тбилиси? – спросил в рубрике «Голоса» Серго Бригвадзе.
Расел, чего вы ждете от премьерства Георгия Гахария?
Я думаю, что ничего особенного ждать не стоит, ничего не изменится. Мы прекрасно знаем, кто управляет страной. Неважно, кто занимает кресло премьер-министра – Гахария, Гарибашвили или Бахтадзе. Приказы им отдает их начальник. Мы помним, каким министром внутренних дел был Гахария, как он себя показал. Не обращал внимания на пожелания народа, лишь делал то, что ему диктовали. Так вот, я думаю, что и в этом случае не станет лучше. Он будет таким же премьером, каким был министром внутренних дел. Я считаю, что новый премьер-министр ничего не изменит. Даже не знаю, что от него ждать. В то время, когда Гахария был министром внутренних дел, он показал людям, что в случае непослушания он может применить силу. Может, именно из-за этого и было принято решение о его новом назначении, чтобы показать, что никакие протесты не смогут изменить решение нашего правительства. В общем, я не думаю, что до парламентских выборов в стране что-либо изменится.
Георгий Гахария многим нравится, а многим нет. Я в числе первых. Я вижу в нем тот потенциал, который на данном этапе развития страны нужен нашему государству. Я думаю, что сейчас очень важно развивать сферу образования. Во власти это понимают и думаю, что это станет одним из важнейших направлений в работе обновленного правительства. И, естественно, необходимо развивать экономику. Социальное положение в стране очень тяжелое. Думаю, Гахария уделит этому особое внимание. Ведь государство не должно делиться только на богатых и бедных.
Я представить не могу, что можно ждать от Гахария. Человек этот непредсказуемый. Но могу сказать одно, даже если он будет вести жесткую политику, он будет лучшим премьером, чем предыдущий. Зачем Бахтадзе посадили в кресло премьера, я не могу понять до сих пор. Думаю, Гахария хоть что-то сделает, постарается справиться с экономической ситуацией.
Исходя из того, что в стране много финансовых проблем, я уверена, он займется их решением. Гахария пришлось занять пост премьера в очень сложный период. Исправить экономическое положение в стране будет очень сложно, но я все же жду положительных перемен. Да, последние премьеры не смогли справиться с этой задачей. Несколько лет ситуация лишь ухудшалась. Но, думаю, Гахария это удастся. Надеюсь, что зарплаты в стране повысятся. Думаю, в первую очередь, необходимо сделать шаги в этом направлении.
Думаю, в первую очередь он будет защищать свои личные интересы и интересы партии. Это один из немногих людей во власти, который выдерживает любое давление со стороны оппозиции. Что больше он может сделать, я не знаю. Это покажет время. Но уверен, что со своим делом он справится лучше других.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси. Самопровозглашенная Республика Южная Осетия отмечает день установления дипломатических отношений с Российской Федерацией. По этому поводу российский посол Марат Кулахметов и глава юго-осетинского МИДа Дмитрий Медоев дали развернутые комментарии. Ирина Келексаева выслушала их.
История дипотношений между двумя государствами началась 9 сентября 2008 года после признания России независимости Южной Осетии. По словам главы юго-осетинского МИД Дмитрия Медоева, за прошедшие 11 лет было подписано более 100 межправительственных соглашений, и процесс этот продолжается.
Вот такое развитие не может не радовать. Наша страна выступает за интеграцию с Российской Федерацией, за развитие отношений с субъектами Российской Федерации. И одновременно, естественно, мы развиваем свою внешнюю политику, мы ищем партнеров за рубежом, новых партнеров. Ведутся различные консультации, различные встречи на международных площадках. Это происходит и в двустороннем, и на многостороннем уровне. В этом процессе нам также оказывает большую помощь Министерство иностранных дел Российской Федерации, которое также подписано ряд соглашений. И в этом смысле этот процесс рассматривается правительством Южной Осетии как весьма и весьма положительный и приоритет.
Посол Российской Федерации в Южной Осетии Марат Кулахметов в беседе с журналистами подчеркнул, что 11 лет назад Россия сделала осознанный шаг, как бы логическое продолжение действий России на юго-осетинском направлении после событий в августе 2008 года. С тех пор отношения развиваются очень динамично, говорит Марат Кулахметов.
Мы готовы к сотрудничеству в Южной Осетии по всем направлениям. Мы всегда открыты, внимательно прислушиваемся к нашим коллегам, к тем проблемам, которые у них возникают. И готовы сотрудничать по этим вопросам. Касаясь работы Министерства иностранных дел России в Южной Осетии, основной вектор, я считаю, что мы содействуем развитию республики как современного демократического государства и содействуем международному признанию Южной Осетии. Работа эта сложная, безусловно, она не может решена быть в одно счастье, в один момент. Но это длительный процесс. Можно привести только пример. Тот путь, который прошел Советский Союз в течение 2017 года в рамках объединения в формате признания международного признания. Эта работа идет плодотворно. Пример там события прошлого года, когда Сирийская Арабская Республика прервала мирное переговорное. Хорошее подспорье. Касаемо работы республики, я бы сказал, что серьезный импульс дал нам подписание в 2015 году базового соглашения о союзнической интеграции, которое вывело наше отношение совершенно на качественную новую ступень. У нас взаимоотношения союзников. Уровень интеграции он очень глубокий.
Югоостинский политик Рулан Келексаев делится в беседе с «Эхом Кавказа», что главное, чего удалось достичь за прошедшие несколько лет дипломатических взаимоотношений, это стабильность и жизнь в других условиях.
Я более чем уверен, что эти связи будут укрепляться с каждым годом, потому что на данный момент и вообще для Южной Осетии Россия является единственным стратегическим партнером, который обеспечивает его безопасность и оказывает неоценимую финансовую помощь. Я думаю, что в дальнейшем будет то же самое, то есть Россия будет выступать как гарант мира и стабильности в Южной Осетии, то есть в Закавказском регионе, и будет способствовать дальнейшему признанию независимости Южной Осетии со стороны международного сообщества.
Установление дипотношений с Россией, говорит лидер партии ФДБСТ Вячеслав Губозов, стало огромным внешнеполитическим прорывом, который сыграл большую роль для Южной Осетии. С другой стороны, республика не до конца использовала тот потенциал, который появился после них.
То есть, мне кажется, что если бы югоостинские структуры, занимающиеся внешнеполитическими вопросами, были более инициативны, то за эти 11 лет можно было бы гораздо больше, так сказать, дивидендов получить благодаря России. Я несколько лет уже повторяю, что модель взаимоотношений между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия, она вот как двух независимых государств, она до сих пор не сложилась. Примером тому является вот и этот институт кураторства, еще какие-то другие структуры, которые то появляются, то исчезают. Вот, то есть вот за эти 11 лет до сих пор идет поиск вот той модели. И, кстати говоря, и события вот Снежная революция, она тоже, кстати говоря, прямое следствие того, что нету внятной, четкой модели взаимоотношений. Учитывая, вчера есть дипломатические отношения, заключена формально все правильно, но эта модель должна учитывать ту особую роль, которую Россия играет в югоостинских делах и в истории Южной Осетии. И это, кстати говоря, во многом за это ответственна именно югоостинская сторона, потому что равная держава. У нее и без нас хватает вопросов и так далее. Южная Осетия не является таким приоритетом в внешней политике России. А вот для нас Россия является приоритетом. И как раз мы должны очень инициативно себя вести во внешнеполитической сфере, именно во взаимоотношениях с Россией. А до сих пор, к сожалению, такое впечатление, что большинство инициатив из России, а с нашей стороны следует только одобрямс.
Глава МИД Южной Осетии напомнил также, что в этом году исполняется 270 лет первому посольству Осетии. Речь идет о временах правления императрицы Елизаветы Петровны, 1751 год, когда представители осетинских сообществ отправили к ней своих послов. Эта дата считается началом первых дипломатических контактов с соседним государством. По его словам, все приуроченные к ней мероприятия будут отмечаться в Санкт-Петербурге. Ирина Хелексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Пятая Тбилисская международная конференция открылась сегодня в грузинской столице. В течение двух дней участники будут обсуждать перспективы Тбилиси на пути вступления в НАТО и Евросоюз, деструктивную политику России, борьбу с дезинформацией, гибридной войной. Первые оценки выслушал Владимир Унанянц.
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипп Рикер, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус, экс-президент Латвии Валдис Затлерс, бывший командующий американскими сухопутными войсками в Европе Бен Ходжес и многие другие. Тбилисская международная конференция с тематическим названием «Now What? Что теперь?» собрала экспертов по международной безопасности, имеющих довольно серьезный вес в евроатлантических структурах. Главные вопросы повестки и конструктивная политика России и западный курс Грузии. Среди почетных гостей – вдова последовательного лоббиста Тбилиси в Вашингтоне, сенатора Джона Маккейна. Синди Маккейн считает, что Грузия сегодня находится на передовой линии в борьбе за демократические перемены.
Грузия находится в первых рядах стран, которые борются с доминированием России, которые противостоят попыткам Москвы подорвать демократические институты и верховенство закона. Джон Маккейн не раз посещал Грузию, бывал на линии оккупации, встречался с вынужденными переселенцами. Он неоднократно выражал свою любовь и восхищение Грузией. Он восторгался духом независимости и любви грузин к свободе.
По словам госпожи Маккейн, многие считают Грузию маленькой и незначительной для крупных держав, но история чаще всего пишется в самых отдаленных и незнакомых местах. В одном из таких отдаленных мест на разделительной линии в Южной Осетии побывали участники конференции. В районе села Отзиси они ознакомились с ситуацией на месте и имели возможность в бинокль понаблюдать за происходящим на российской военной базе, расположенной на оккупированной территории. Как отметил заместитель госсекретаря США Филипп Рикер, Россия продолжает нарушать свои обязательства, взятые в рамках соглашения о прекращении огня, более известного как план Саркози-Медведева.
Very concerned about the buildup of Russian troops along the ABL, the administrative boundary line.
Мы очень обеспокоены наращиванием российских войск вдоль административной границы, возобновлением строительства ограждений и другими проявлениями бордеризации на протяжении последних 10 лет. Россия в 2008 году взяла на себя обязательство вывести свои войска на линии, предшествующие конфликту, но не выполнила свои обязательства и продолжает оккупировать 1/5 территории Грузии. Мы видим ту же схему и в других местах, например, в Украине. Мы наблюдаем такое поведение России уже давно. Ее усилия против более стабильной и мирной Европы.
При этом один из главных спикеров конференции, спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Уолкер, пообещал, работа по привлечению внимания международного сообщества к проблеме оккупации будет продолжена.
Я надеюсь, что все мы воспримем это как миссию, чтобы никто не забыл, что на повестке вопрос жизни людей. Здесь целые села, людям недоступно водоснабжение, они разделены колючей проволокой. Целые семьи оказались разделены. Здесь тысячи людей, ставших вынужденными переселенцами из-за продолжающейся оккупации. Мы очень надеемся скоро увидеть конец этой оккупации, когда эти территории вернутся Грузии. Одна вещь, которую мы пытаемся сделать сегодня, и над которой, я думаю, мы продолжим работать с грузинским правительством, это то, что мы попытаемся повысить уровень международного внимания к этой продолжающейся оккупации, потому что это влияет на жизнь людей.
Впрочем, еще один участник конференции, вице-президент неправительственной организации «Атлантический совет» Грузии Бату Кутеля, сомневается, что нынешнее руководство Грузии искренне заинтересовано в решении проблемы.
Проблема демократии, с которой сталкивается Грузия, не уникальна. Точно с такой же проблемой сталкиваются страны Восточной и Западной Европы. Суть проблемы одна. Плохие парни пытаются взять верх над хорошими. К сожалению, главным плохим парнем империи зла является Российская Федерация, а мы находимся у ее границ. И хотя визуальная демонстрация российской агрессии, безусловно, является вызовом, но куда более серьезным вызовом является невидимая проблема. Со внешним курсом правительства Грузии на евроатлантическую интеграцию, к сожалению, руководство страны ввело путинскую систему управления, так называемую суверенную демократию, которая разрушает настоящие демократические ценности. Если спросить меня, что является для нас этакой серебряной пулей, то я согласен с тем, что серебряная пуля для решения многих проблем будет членство Грузии в НАТО.
По мнению эксперта, к такому результату должна стремиться не только Грузия, но и сами евроатлантические структуры, так как вступление Грузии и Украины в НАТО даст возможность вывести безопасность Черноморского региона на совершенно другой уровень. В том, что Грузию нельзя оставлять один на один с Россией, согласен и бывший директор Freedom House, а ныне старший научный сотрудник Института Маккейна по вопросам прав человека и демократии Дэвид Крамер. По мнению специалиста, прямые переговоры между Москвой и Тбилиси по вопросу деоккупации не решат проблему.
Я не думаю, что прямой диалог с Москвой приведет к какому-то решению. Это продолжается с 2008 года. Мне кажется, что международное сообщество должно оказать давление на российский режим, так же, как оно оказало давление во время вторжения Путина в Украину. В Грузию вторглись до Украины, и тогда международное сообщество не отреагировало должным образом.
Это, по мнению аналитика, было большой ошибкой. Как и призывы к новому правительству, правительств Грузии со стороны части местного политического спектра, в частности Альянса патриотов, начать прямой диалог с Москвой. Единственным рычагом давления на Россию может быть только и только единая жесткая реакция международного сообщества, уверен Крамер. При этом эксперт предупреждает, Кремль будет использовать все средства, чтобы не допустить вступления Грузии в НАТО. В первую очередь посредством задействования машины пропаганды, бьющей по больным точкам грузинского общества. К примеру, если вы последуете за Западом, то вас заставят адаптироваться к западному декадентскому стилю жизни, что включает в себя однополые браки и все такое, что идет вразрез с традиционными ценностями. И сегодня задача Грузии и ее друзей – своевременно выявлять такого рода дезинформацию и бороться с ней. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Русский букер. В Цхинвале обсуждают строительство лескомбината российским инвесторам, которому единственным предоставят право на вырубку и вывоз бука. Раз обескураженных юго-осетинских предпринимателей расспросил Мурат Гукимухов.
На прошлой неделе правительство Южной Осетии внесло изменения в постановление от 2010 года о запрете вырубки хвойных пород древесины и вывоза круглого леса и пиломатериалов за пределы республики. Эти поправки предполагают также снятие запрета на рубку и вывоз бука. Сразу за этой новостью последовала и другая о том, что компания «Модульные технологии Осетии» строит к северу от Цхинвала лесокомбинат. По информации торгово-промышленной палаты республики, на предприятии будут производить евродоску, мебельные заготовки и паркетную доску для их последующего экспорта в Сирию и Россию. В качестве сырья будут использовать только бук. Компании выделяется квота в размере 32 тысяч кубометров в год. При этом, как отмечалось, разработка бука будет вестись под строгим контролем государства. Как заявил представитель управления лесного хозяйства Аксар Келиксаев на заседании Кабмина, цитирую, «Лесхоз определит, какие деревья следует вырубать. Сплошных рубок не будет». Конец цитаты. Отношение к этой новости в республике неоднозначно. Юго-осетинское название фирмы никого в заблуждение не вводит. Это российская компания, которая почему-то первая и пока единственная получила квоту на разработку и экспорт бука. Между тем, все эти годы многие местные предприниматели хотели заняться лесом, но им всякий раз отказывали под предлогом или по причине того, что бук в республике рубить нельзя. Порода на грани исчезновения. Например, в январе этого года в Министерство экономики обращалась группа предпринимателей, среди которых был и общественник Тимур Цхурбати. По его словам, это было предложение, к которому они долго готовились. Они нашли заинтересованного в поставках предпринимателя в Иране. Договорились о беспроцентном займе на строительство предприятия по производству прессованного бруса с условием, что они погасят займ готовой продукции. Предполагалось, что это предприятие будет оснащено современным и высокотехнологичным оборудованием, которое будет обрабатывать именно перестойный лес. По словам Тимура Скрубати, предложение было выгодным не только юго-осетинским предпринимателям и иранскому бизнесмену, но и республике. Предприниматели брали на себя обязательство за каждое срубленное дерево посадить два, а часть прибыли отчислять на какое-то благое дело, например, на нужды образования. Причем, подчеркивает Тимур, эти обязательства они предлагали включить в договор. Но им все равно отказали, говорит Тимур Цхурбати.
Почему вот этой российской фирме, оказывается, можно, а местным почему-то нельзя? Это, скорее всего, какая-то новая коррупционная схема. Давайте поставим нас и посмотрим, кто предлагает лучшие условия. Если они, пусть они делают. Если нет, то почему им?
Подозрение в коррупции – это нормальная реакция общества, когда сделка непрозрачная. В ноябре прошлого года эта российская компания должна была делать щитовые дома для Сирии, причем как юго-осетинская фирма. Отсюда и название – «Модульные технологии Осетии». Тогда власти даже заявили, что предприятие «Модульные технологии Осетии» построит в Южной Осетии предприятие по производству щитовых домов и создаст порядка 140 рабочих мест. Как я понимаю, щитовые дома в Южной Осетии никто не строит. Зато теперь предприятию передают эксклюзивное право на разработку бука. Передают без тендера. Отсюда и подозрения в коррупции. Кроме того, предполагает Тимур Цхурбати, эти так называемые вложения менее всего похожи на инвестиционную деятельность. Варяги строят не на свои деньги, а на льготные кредиты, предоставляемые Россией для развития предпринимательства в республике, говорит Тимур Цхурбати.
Это не первый проект. У нас уже стоит мясокомбинат. Начали строить базальтовый завод, который тоже до половины достроили, а сейчас он застрял и, думаю, вряд ли будет достроен. Насколько мне известно, из 140 миллионов освоен на 60 миллионов, а 80 просто исчезли. Деньги вбуханы в ничто, а кто-то же эти 80 миллионов куда-то дел. Хорошо бы было, если бы я не ошибался. Но почему дают какой-то российской фирме, а местным ребятам что вот? Есть местные ребята, у которых есть сбыт, которые уже даже пилили этот бук. И вот это непонятно. Министр экономики молчит, а больше обратиться не к кому. Человек просто устает от этой безысходности.
Что касается местных экспертов в области лесного хозяйства, то далеко не все из них верят в возможность разработки перестойного бука без сплошных рубок и так далее. Еще в начале года я говорил на эту тему с Зауром Кабуловым, заместителем директора заповедника. Он привел мне следующие доводы. Во-первых, прилегающие к дорогам лесные массивы с преобладанием буковых деревьев в основной своей массе были вырублены за четверть века конфликта, когда не было надлежащего контроля за лесом. Выросший на пеньках лес, как, например, на Зарской дороге, хоть и растет быстрее саженцев из-за мощной корневой системы, но не становится деловой древесиной. Это лес на дрова. На сегодняшний день бук в основном находится в труднодоступных местах. Кроме того, как мне объяснял Заур Кабулов, если речь идет не о сплошной рубке, то это в среднем 2 кубометра буковой древесины на 1 гектар леса или 200 кубометров на квадратный километр леса. Если руководствоваться расчетами эксперта, то получается, что 32 тысячи кубометров – это 160 квадратных километров леса. Причем в основном в труднодоступных местах. Такое впечатление, что или что-то в этом проекте не сходится, или нам не обо всем рассказали. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказ». Вы услышали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго, до завтра.